Джейн Эйр, кассета 12. Я предпочла бы, чтобы он меня ударил. Сент-Джон не уехал на следующий день в Кембридж, как предполагал. Он отложил свой отъезд на целую неделю. За это время он дал мне почувствовать, как сурово может наказывать человек добрый, но строгий, справедливый, но неумолимый, того, кто его обидел. Без всякой враждебности, без единого слова укоризны, он все же давал мне ясно понять, что я лишалась его расположения. Не то чтобы Сент-Джон затаил в душе недостойное христианство чувство мести. Он не тронул бы даже и волосы на моей голове, когда бы имел даже полную возможность это сделать. И по натуре, и по убеждениям он был выше подобных низменных побуждений. Он простил мне мои слова о том, что я презираю его и его чувства, но он не забыл этих слов. Я знала, что пока оба мы живы, он их не забудет. Я видел по его взгляду, когда он смотрел на меня, что эти слова как бы все время стоят между нами. И что бы я ни говорила, они слышались ему в моем голосе, и отзвук их был в каждом его ответе. Он не избегал моего общества и, как обычно, звал меня каждое утро к своему столу. Боюсь, что его греховной природе доставляло удовольствие. Как христианин, он в нем не участвовал и не мог разделять его. Показывать, как искусно он умеет, действуя и говоря, по видимости, так же, как и прежде, казнить меня своей отчужденностью. Ибо он не вкладывал в каждое слово и каждый поступок того одобрения и интереса, которые раньше вносили в нашу дружбу некоторые суровые отношения. Для меня он словно перестал быть живым человеком и превратился в мраморную статую. Его глаза казались холодными яркими сапфирами, его язык – говорящим инструментом и только. Все это для меня было пыткой, утонченной, длительной пыткой. Она поддерживала во мне тайное пламя негодования и трепетную тревогу скорби. И я чувствовала, что если бы стала его женой, этот добрый человек, чистый, как ледяной горный ключ, скоро свел бы меня в могилу, не пролив ни единой капли моей крови и не запятнав своей кристальной совести ни малейшей тенью преступления. Особенно остро я это ощущала при всякой попытке умилостивить его. На мой зов не было отклика. Он, видимо, не страдал от нашей отчужденности, не стремился к примирению. И хотя мои слезы не раз начинали капать на страницу, над которой мы оба склонялись, они производили на него не больше впечатления, чем если бы сердце у него было каменное или железное. Между тем, с сестрами он стал даже ласковее, чем прежде, словно боялся, что одной холодности недостаточно, и она не убедит меня в полной мере, до какой степени я отвергнута и изгнана. Поэтому он и прибегал к силе контраста. Однако я уверена, что он поступал так не по злобе, а по принципу. В канун его отъезда на закате я увидела, что он гуляет один по саду. И, вспомнив, что этот человек теперь такой чуждый, когда-то спас мне жизнь и что мы с ним близкие родственники, решила сделать последнюю попытку вернуть его дружбу. Я вышла и направилась к нему в ту минуту, когда он стоял, опершись о калитку. Я сразу приступила к делу. «Сент-Джон, я страдаю от того, что вы все еще на меня сердитесь. Будем опять друзьями?»
«А разве мы не друзья?» —
отвечал он невозмутимо, не отрывая взгляда от восходящей луны, на которую смотрел при моем приближении. «Нет, Сент-Джон, мы уже не такие друзья, как были. И вы это знаете».
«Разве нет? Что ж, очень плохо.
Что до меня, то я желаю вам только добра». «Я вам верю, Сент-Джон, так как знаю, что вы не способны никому желать зла. Но ведь я ваша родственница, и мне хотелось бы от вас более теплого чувства, чем то бесстрастное человеколюбие, с которым вы относитесь даже к чужим».
«Конечно»,
— ответил он, — «ваше желание вполне законно. Но я и не считаю вас чужой». Эти слова, произнесенные холодным, спокойным тоном, сильно уязвили и раздражили меня. Если бы я поддалась гордости и гневу, я немедленно ушла бы. Но во мне говорило нечто сильнее этих чувств. Я глубоко чтила высокие дарования и принципы моего кузена. Его дружбой я дорожила. Потерять ее было бы для меня тяжелым испытанием. Я не могла столь легко отказаться от попытки вернуть его расположение. «Неужели мы с вами так и расстанемся, Сент-Джон?»
Неужели, когда вы уедете в Индию, вы покинете меня, не сказав мне ни единого ласкового слова? Он перестал смотреть на луну и посмотрел на меня. Разве я покину вас, Джейн, уезжая в Индию? Как? Разве вы не поедете в Индию? Вы ведь сказали, что я могу туда ехать, только выйдя за вас замуж. А вы не выйдете за меня. Вы настаиваете на своем решении. Известно ли вам, читатель, как леденит сердце вопрос, заданный бездушным человеком? Его гнев похож на падающую снежную лавину, а его негодование – на бурный ледоход. Нет, Сент-Джон, я не выйду за вас. Я не изменила своего решения. Лавина дрогнула и сдвинулась с места, но еще не рухнула. «Я снова спрашиваю вас, почему вы мне отказываете?» – спросил он. «Тогда я отказала, потому что вы меня не любите. А теперь, потому что вы меня ненавидите. Вы меня просто убиваете». Его губы и щеки побелели, они стали мертвыми. «Убиваю? Я вас убиваю?» Такие слова не делают вам чести. Они противоестественны, недостойны женщины, лживы. Они свидетельствуют о низости ваших мыслей и заслуживают строгого осуждения. Их можно было бы назвать непростительными, если бы человек не был обязан прощать своего ближнего даже до 77 раз. Все пропало. Я только подлила масло в огонь. Искренне желая изгладить в его душе следы прежней обиды, я нанесла ему новую, еще более глубокую, которая навсегда запечатлелась в его памятливом сердце. «Теперь вы действительно будете меня ненавидеть», — сказала я. «Напрасно я решилась на попытку примириться с вами. Я только приобрела врага на всю жизнь». Этими словами я причинила ему новую боль, тем более острую, что в них была правда. Его бескровные губы судорожно скривились, и я поняла, какой взрыв гнева пробудил в нем. У меня сжалось сердце. «Уверяю вас, вы неправильно поняли меня», — воскликнула я, схватив его за руку. «Я вовсе не хотела огорчить, не оскорбить вас». Он громко усмехнулся и решительным движением высвободил руку. «А теперь вы, конечно, возьмете обратно свое обещание и вовсе не поедете в Индию?» — спросил он после продолжительной паузы. «Нет, я готова ехать, но как ваша помощница», — ответила я. Снова последовало бесконечное молчание. Какая борьба происходила в нем между естественными чувствами и сознанием долга, не знаю, но глаза его метали молнии, вспыхивали необычным блеском, и странные тени проходили по его лицу. Наконец он проговорил. «Я уже однажды говорил вам, что невозможно одинокой женщине ваших лет сопровождать одинокого мужчину моего возраста. После того, что я сказал вам на этот счет, я имел основание думать, что вы никогда не вернетесь к подобной мысли. Однако вы сделали это. Мне очень жаль, но тем хуже для вас». Я перебила его. Несправедливые упреки всегда пробуждали во мне храбрость. «Будьте благоразумны, Сент-Джон. Вы доходите до абсурда. Вы уверяете, что вас возмущают мои слова. На самом деле это не так. Вы слишком умны и проницательны, чтобы не понять того, что я говорю. Повторяю, я буду, если хотите, вашим помощником, но никогда не буду вашей женой». Его лицо снова покрыло мертвенная бледность. Но, как и прежде, он овладел своим гневом и ответил холодно и спокойно. «Мне не нужна помощница, которая не будет моей женой. Со мной вы, очевидно, не можете поехать. Но если вы искренне хотите, я переговорю, когда буду в городе, с одним женатым миссионером, жене которого нужна спутница. Я думаю, они не откажутся вас взять, так как благодаря своим средствам вы не будете нуждаться в благотворительности. Таким образом, вы избегнете позора, какой навлекли бы на себя, нарушив данное обещание и покинув ряды войска, в которые вступили. Вам известно, читатель, что я не давала никакого официального обещания и не принимала на себя никаких обязательств. Его приговор был слишком произволен и не заслужен мною. Я возразила. Ни о каком позоре, ни о каком бесчестном поступке или вероломном обмане не может быть и речи. Я ни в какой мере не обязана ехать в Индию, особенно с чужими людьми. С вами я отважилась бы на многое от того, что восхищаюсь вами, доверяю вам и люблю вас как брата. Но я убеждена, что когда бы и с кем бы туда ни поехала, я проживу недолго в этом климате». «Ах, как вы боитесь за себя!» — сказал он с презрительной усмешкой. «Боюсь. Бог не для того дал мне жизнь, чтобы я ее загубила. А я начинаю думать, что поступить по-вашему для меня равносильно самоубийству. Кроме того, прежде чем окончательно решусь покинуть Англию, я должна увериться, что не смогу принести больше пользы, оставшись здесь, чем уехав». «Что вы имеете в виду?» «Объяснять нет смысла, но есть одно сомнение, которое давно уже мучит меня, и я никуда не поеду, пока оно не будет устранено». «Я знаю, к чему обращено ваше сердце и за что оно цепляется. Чувство, которое вы питаете, беззаконно и нечестиво. Давно уже следовало подавить его. Неужели вам не стыдно даже упоминать о нем? Ведь вы думаете о мистере Рочестере?»
Это была правда. Я признала ее своим молчанием. «Я должна выяснить, что с ним».
«Тогда, — сказал он, — мне остается только помнить вас в своих молитвах и от всего сердца просить Бога, чтобы вас действительно не постигла судьба отверженных. Мне казалось, что вас я встретил избранницу. Но человеку не понять путей Господних, да свершится воля его». Он открыл калитку, вышел в сад и стал спускаться в долину. Скоро он скрылся из виду. Вернувшись в гостиную, я застала Диану у окна. Она оказалась очень задумчивой. Диана была гораздо выше меня. Положив руку мне на плечо, она наклонилась и стала всматриваться в мое лицо. «Джейн, — сказала она, — ты в последнее время просто на себя не похожа. Я уверена, что это не случайно. Скажи мне, что у тебя происходит с Сент-Джоном? Я наблюдала за вами эти полчаса из окна. Прости мне это шпионство, но с некоторых пор мне Бог знает, что приходит в голову. Сент-Джон такой чудак!» Она замолчала. Я не ответила. Немного погодя, она продолжала. «Я уверена, что мой братец имел на тебя какие-то виды. Он уже давно относится к тебе с таким вниманием, интересом, каким не удостаивал никого и до сих пор. Что это значит? Уж не влюбился ли он в тебя, а, Джейн?» Я положила ее прохладную руку на свой горячий лоб. «Нет, Ди, нисколько». «Тогда отчего же он не сводит с себя глаз? Отчего часто беседует с тобой наедине, не отпускает от себя? Мы с Мэри решили, что он хочет на тебе жениться».
«Это правда. Он уже просил меня быть его женой».
Диана захлопала в ладоши. «Так мы и думали. Да чего же это было бы хорошо? И ты выйдешь за него, Джей, не правда ли? И тогда он останется в Англии».
«Ничуть не бывало, Диана. Он предлагает мне брак с единственной целью – приобрести помощницу для осуществления своей миссии в Индии».
«Как? Он хочет, чтобы ты отправилась в Индию?»
«Да».
«Безумие! Ты не протянешь там и 3 месяцев! Но ты не поедешь, ведь ты отказалась, не правда ли, Джейн?»
«Я отказалась выйти за него замуж».
«И этим, конечно, оскорбила его?»
– спросила она. «Глубоко. Боюсь, что он никогда мне этого не простит, но я предложила сопровождать его в качестве его сестры».
«Ну, это чистое сумасшествие! Джейн, подумай только, какую задачу ты берешь на себя, с какими лишениями она связана. Подобные испытания, да еще в таком климате, убивают даже сильных, а ведь ты слабенькая. Сент-Джон, ты знаешь его, будет требовать от тебя невозможного. Он заставит тебя работать даже в самые знойные часы дня. А я заметила, что ты, к сожалению, готова выполнять все, что над тебе прикажет. Удивляюсь, как еще у тебя хватило духу ему отказать. Значит, ты его не любишь, Джейн?»
«Не как мужа. А ведь он красивый».
«Но зато я дурнушка. Ты сама видишь, Ди. Мы никак не подходим друг к другу». «Дурнушка? Ты?» «Нисколько. Во всяком случае, ты слишком хорошенькая и слишком добрая, чтобы быть заживо похороненной в Калькутте». И она снова стала горячо меня убеждать, чтобы я отказалась от всякой мысли сопровождать ее брата.
«Мне и в самом деле ничего другого не остается», — — сказала я. «Когда я только что опять предложила быть его помощницей, он был возмущен моей нескромностью. Кажется, он считает мое предложение сопровождать его, не выходя за него замуж, чем-то неприличным, как будто я с первого же дня не видела в нем только брата и не относилась к нему как сестра». «С чего ты взяла, что он тебя не любит, Джейн?» «Ты бы послушала, что он говорит. Сколько раз он объяснял мне, что хочет жениться на мне только ради наилучшего выполнения своей миссии. Он заявил мне, что я создана для работы, а не для любви. И это, конечно, правда. Но, по-моему, если я не создана для любви, то значит, не создана и для брака. Разве это не ужасно, Ди, быть прикованной на всю жизнь человеку, который смотрит на тебя только как на полезное орудие?» «Невыносимо! Чудовищно! Об этом не может быть и речи!» «И потом, — продолжала я, — хоть я его и люблю только как брата, однако, если бы мне пришлось стать его женой, я допускаю, что могла бы его полюбить иной, странной, мучительной любовью. Ведь он так умен, и нередко в его взгляде, жестах и речах сквозит какое-то величие. А в таком случае моя судьба оказалась бы невыносимо печальной. Моя любовь только раздражала бы его, и если бы я посмела обнаружить свои чувства, он немедленно дал бы мне понять, что это совершенно лишнее, что это не нужно ему и не пристало мне. Я знаю, что это так». «И все же Сент-Джон хороший человек», — сказала Диана. «Он добрый и незаурядный человек, но он так поглощен своей задачей, что безжалостно забывает о чувствах и желаниях обыкновенных людей. Поэтому простым смертным лучше не попадаться на его пути, иначе он может растоптать их. Вот он, Диана. Я ухожу». Увидав, что он входит в сад, я быстро поднялась к себе наверх. Но за ужином мне все-таки пришлось встретиться с Сент-Джоном. Он казался таким же спокойным, как всегда. Я была уверена, что он не захочет со мной разговаривать и что он, во всяком случае, отказался от своих намерений. Но я ошиблась и в том, и в другом. Сент-Джон беседовал со мной обычным своим тоном, или вернее тем тоном, какой он усвоил со мной в последнее время, то есть был изысканно вежлив. Без сомнения, он обратился к Святому Духу, прося помочь ему преодолеть гнев, который я в нем вызвала, и теперь ему казалось, он еще раз меня простил. Для назидательного чтения перед вечерней молитвой он выбрал 21 главу Апокалипсиса. Я любила слушать слово Священного Писания из его уст. Никогда его выразительный голос не звучал так мягко и проникновенно, никогда его манера читать так не пленяла своей благородной простотой, как тогда, когда он произносил слова божественного откровения. А в этот вечер среди близких голос казался еще больше торжественным, его интонации более волнующими. Майская луна ярко сияла сквозь незанавешенное окно, так что горящая на столе свеча казалась ненужной. Сент-Джон сидел, склонившись над большой старинной Библией, и читал те строки, где описывается видение новой земли и нового неба. Где говорится, что Бог будет обитать с людьми, что Он отрет всякую слезу с их очей, и где обещано, что смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. На следующие слова преисполнили меня странной дрожью, тем более, что чуть заметная, не поддающаяся описанию перемена в его голосе сказала мне, что, произнося их, он посмотрел на меня. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же прочел он особенно внятно. И неверных – участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Теперь я поняла, какой судьбы опасается для меня Сент-Джон. Тихое затаённое торжество и истовое благочестие прозвучали в том, как он прочел чудесное завершение этой главы. Он, несомненно, верил, что имя его уже написано у Агнца в книге жизни, и жаждал того часа, когда будет допущен в город, в который цари земные принесут славу и честь свою, который не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Для молитвы, последовавшей за чтением этой главы, он, видимо, собрал все свои силы, призвал все свое суровое рвение. Казалось, он действительно спорит с Богом и уверен, что добьется победы. Он молил о силе для слабодушных, о путеводной звезде для заблудших овец стада Христова, о возвращении хотя бы в 11-й час тех, кого соблазны мира и плоти увлекают прочь с тернистого пути к спасению. Он просил, убеждал, требовал, чтобы гибнущая душа была выхвачена из пламени. Глубокая серьезность всегда оказывает свое действие. Сперва эта молитва меня удивила. Затем, по мере того, как ее пыл возрастал, она все больше волновала меня и внушала мне трепет. Он так искренне был убежден в величии и святости своей задачи, что слушавшие не могли ему не сочувствовать. После молитвы мы стали прощаться с ним. Он уезжал на другой день очень рано. Диана и Мэри обняли его и вышли из комнаты. Вероятно, он шепотом попросил их об этом. Я протянула ему руку и пожелала счастливого пути. «Благодарю вас, Джейн. Как я уже сказал, я вернусь из Кембриджа через 2 недели. Даю вам это время на размышление. Если бы я внял голосу человеческой гордости, я больше бы не стал вам напоминать о браке. Но я подчиняюсь только голосу долга и верен самому главному – сделать все ради славы Божьей». Мой учитель был долготерпелив, таким буду и я. Я не допущу, чтобы вы погибли, как сосуд гнева. Раскайтесь, решитесь, пока еще не поздно. Вспомните, что мы призваны работать, доколе есть день, ибо приходит ночь, когда никто не может делать ничего. Вспомните богача из притчи, который имел все сокровища этого мира. Дай Бог вам силы избрать благую часть, которая не отымется от вас». С этими словами он положил руку мне на голову. Он говорил проникновенно, кротко. Его взгляд при этом нисколько не походил на взгляд, каким влюбленный смотрит на свою возлюбленную. Это был взор пастыря, зовущего заблудшую овцу, или, вернее, взор ангела-хранителя, оберегающего веренную ему душу. У всякого одаренного человека, будь он человеком сильных страстей, или фанатиком веры, или просто деспотом, если только он искренен в своих стремлениях, бывают минуты такого подъема, когда он повелевает и властвует. Я благоговела перед Сен-Джоном, и внезапный порыв этого чувства неожиданно толкнул меня в ту пропасть, которая так долго избегала. Я почувствовала искушение прекратить борьбу, отдаться потоку его воли и волнах его жизни потерять свою. Сейчас он добивался меня с такой же настойчивостью, как в свое время, правда, совсем с иными чувствами, меня добивался другой. И тогда, и теперь я была словно одержимая. Уступить в тот раз значило пойти против велений совести. Уступить сейчас значило пойти против велений разума. Теперь, когда бурное переживание той поры проходит передо мной сквозь успокаивающую призму времени, я это вижу ясно, но в ту минуту я не сознавала своего безумия. Я стояла неподвижно, точно зачарованная властным прикосновением Сент-Джона. Мои отказы были забыты, страх преодолен, борьба прекращена. Невозможное, то есть мой брак с Сент-Джоном, рисовалось мне почти возможным. Все изменилось в одно мгновение. Религия звала, ангелы простирали ко мне объятия, Бог повелевал, жизнь свивалась передо мной, как свиток, врата смерти распахивались, открывая вечность. Мне казалось, что ради спасения вечного блаженства там можно не задумываться, все принести в жертву здесь. Сумрачная комната была полна видений. «Может быть, вы теперь решитесь?» — спросил миссионер. Он спросил очень мягко и также мягко привлек меня к себе. «О, эта нежность! Насколько она могущественней, чем сила!» Я могла противиться гневу Сент-Джона, но перед его добротой склонялась, как слабый тростник. Все же я прекрасно понимала, что если я уступлю сейчас, то в будущем мне не миновать расплаты за былое мое неповиновение. 1 час торжественной молитвы не мог изменить его натуры. Она была лишь обращена ко мне со своей возвышенной стороной. «Я бы и решилась связать свою судьбу с вашей», — отвечала я, «если бы только уверена была, что такова действительно воля Божья, тогда я готова была бы без колебаний выйти за вас. А там будь что будет». «Мои молитвы услышаны!» — воскликнул Сент-Джон. Я почувствовала, как его рука тяжело легла на мою голову, словно он уже предъявлял на меня права. Он обнял меня почти так, как если бы меня любил. Мое внутреннее зрение было еще помрачено. Его по-прежнему заставили застилали тучи. Искренне, глубоко, горячо я желала лишь сделать то, что правильно, больше ничего. «Укажи, укажи мне путь», — молила я небо. Я испытывала небывалое волнение, и пусть сам читатель решит, было ли то, что последовало результатом этого возбуждения или чего другого. В доме царила тишина. Должно быть, кроме Сент-Джона и меня все уже спали. Единственная свеча догорела, комната была залита лунным светом. Сердце мое билось горячо и часто, и я слышала его удары. Вдруг оно замерло, пронизанное насквозь каким-то непонятным ощущением, которое передалось мне в голову, в руки и ноги. Это ощущение не напоминало электрический ток, но оно было столь же резко, необычно и неожиданно, оно так обострило мои чувства, что их прежнее напряжение казалось столбняком, от которого они теперь пробудились. Все мое существо насторожилось, глаза и слух чего-то ждали, я дрожала всем телом. «Что вы услышали? Что вы видите?» — вскричал Сент-Джон. Я ничего не видела, но я услышала далекий, звавший голос. «Джейн! Джейн! Джейн!» И ничего больше. «О, Боже, что это?» Вырвалось у меня со стоном. Я могла бы точно так же спросить, где это? Потому что голос раздавался не в доме и не в саду. Он звучал не в воздухе, и не из-под земли, и не над головой. Я слышала его, но откуда он исходил? Определить было невозможно. И это был человеческий голос, знакомый, памятный, любимый голос Эдварда Фэрфакса Рочестера. Он звучал скорбно, страстно, взволнованно и настойчиво. «Иду!» — крикнула я. «Жди меня, о, я приду!» Я бросилась к двери и заглянула в коридор. Там было пусто и темно. Я побежала в сад. Там не было ни души. «Где ты?» — воскликнула я. Глухое эхо в горах марш Гленом ответило мне: «Где ты?» Я прислушалась. Ветер тихо вздыхал в елях. Кругом простирались пустыны, болота, и стояла полночная тишина. «Прочь, суеверные обольщения!» — вскрикнула я, отгоняя черный призрак, выступивший передо мной возле черного тиса у калитки. «Нет, это не самообман, не колдовство. Это дело самой природы. Веление свыше заставило ее совершить не чудо, но то, что было ей доступно. Я рванулась прочь от Сент-Джона, который выбежал за мной в сад и хотел удержать меня. Пришла моя очередь взять верх над ним. Теперь мои силы пробудились. Я потребовала, чтобы он воздержался от вопросов и замечаний. Я просила его удалиться. Я хочу, я должна остаться одна. Он тотчас же повиновался. Когда есть сила приказывать, повиновение последует. Я поднялась к себе, заперлась, упала на колени и стала молиться. По-своему, иначе, чем Сент-Джон, но с не меньшим пылом. Мне казалось, что я приблизилась к всемогущему, и моя душа, охваченная благодарностью, поверглась к его стопам. Поднявшись после этой благодарственной молитвы, я приняла решение. Затем легла, успокоенная, умудренная, с нетерпением ожидая рассвета. Настало утро. Я поднялась на рассвете. Часа два я наводила порядок в своей комнате, укладывала вещи в комод и гардероб на время своего недолгого отсутствия. Вскоре я услышала, как Сент-Джон вышел из своей комнаты. Он остановился у моей двери. Я боялась, что он постучит, но он лишь подсунул под дверь листок бумаги. Я подняла его. Вот что там было написано. «Вы слишком внезапно ушли от меня вчера вечером. Я жду вашего окончательного решения ровно через 2 недели, когда вернусь. А пока будьте на страже и молитесь, дабы не впасть в искушение. Я верю, что дух ваш бодр, но плоть, как я вижу, немощна. Буду молиться о вас ежечасно. Ваш Сент-Джон». «Ну и дух», — ответила я ему мысленно, — «готов сделать то, что правильно, а моя плоть, надеюсь, достаточно сильна, чтобы исполнить волю небес, как только эта воля будет мне совершенно ясна. Во всяком случае, у меня хватит сил искать и спрашивать, чтобы найти выход из тьмы сомнений к ясному дню уверенности». Было 1 июня, однако утро стояло пасмурное и холодное, дождь хлестал в окно. Я услышала, как отворилась наружная дверь, и Сент-Джон вышел из дома. В окно мне было видно, как он прошел через сад. Он направился по дороге, которая вела к торфяному болоту в сторону Уиндкросса, где он должен был сесть в почтовую карету. «Через несколько часов я последую за вами, кузен, по той же дороге», — подумала я. «Мне также надо перехватить карету у Уиндкросса. Мне также надо кое-кого повидать и кое-ком разузнать в Англии, прежде чем я навсегда ее покину». До завтрака оставалось еще 2 часа. Все это время я тихонько расхаживала по комнате и размышляла о чудесном явлении, перевернувшем все мои планы. Я вновь переживала испытанные накануне ощущения. Мне удалось воскресить их в памяти во всей их необычайности. Я вспомнила голос, который мне послышался. Снова и снова задавала я себе вопрос, откуда он, но так же тщетно, как и раньше. Казалось, он звучал во мне, а не во внешнем мире. Я спрашивала себя, не было ли это игрой нервов, обманом слуха. Нет, я не могла этого допустить. Скорее, это походило на какое-то наитие свыше. Удивительное смятение чувств во мне было подобно землетрясению, поколебавшему основание тюрьмы, где был заключен Павел. Оно распахнуло перед душой двери ее темницы, разорвало ее оковы, пробудило от сна, и она воспрянула и трепетно прислушивалась, охваченная страхом. А затем трижды прозвучал этот вопль, поразив мой слух и остановив сердце, и мой дух не испугался и не отступил, но как бы возликовал, радуясь, что ему дано совершить нечто, не зависящее от неповоротливой плоти. «Через несколько дней, — сказала я себе наконец, — я что-нибудь узнаю о том, чей голос вчера вечером призывал меня. Письма не привели ни к чему, придется заменить их личными расспросами». За завтраком я сказала Диане и Мэри, что уезжаю и буду в отсутствии не менее 4 дней. «Одна, Джейн?» – спросили они. «Да, мне нужно повидать друга, о котором я в последнее время беспокоюсь, или хотя бы узнать о нем что-нибудь». Сестры могли бы ответить, и мысленно они, наверное, это сделали, что до сих пор не знали о существовании у меня друзей, кроме них. Я сама часто им это говорила. Но по своей врожденной деликатности они воздержались от каких-либо замечаний вслух. Только Диана спросила, вполне ли я здорова для путешествия. «Ты так бледна?» – заметила моя кузина. Я ответила, что меня мучит одна лишь душевная тревога, но я надеюсь скоро успокоиться. Никто не мешал мне готовиться в дорогу, никто не беспокоил и не расспрашивал, не подозревал взглядами, поскольку я дала понять, что сейчас не могу сообщить своих планов. Они приняли это как должное, спокойно и мудро предоставили мне ту свободу действий, какую в подобных же обстоятельствах, без сомнения, предоставила бы им и я. Я покинула Мурхаус в 3 часа дня и в начале 5 уже стояла возле придорожного столба в Уиттроксе, ожидая дилижанса, который должен был отвезти меня в далекий Торнфилд. Среди тишины, царившей на этих безлюдных дорогах и пустынных холмах, я еще издалека услышала его приближение. Это был тот же экипаж, из которого я год назад вышла летним вечером на этом самом месте, в полном отчаянии, без надежды, без цели. Я махнула рукой, карета остановилась. Я села в нее. Теперь за проезд мне уже не пришлось отдавать все, что я имела. По пути в Тронфельд я чувствовала себя почтовым голубем, летящим домой. Путешествие продолжалось 1,5 суток. Я выехала из Уиткросса во вторник днем, а рано утром, в четверг, мы остановились, чтобы напоить лошадей в придорожной гостинице, стоявшей среди зеленых изгородей, широких полей и отлогих спокойных холмов. Как плавны были эти очертания, и как ласкова их зелень в сравнении с мрачными болотами Мартона. Да, я узнала этот пейзаж, словно черты давно знакомого лица, и была уверена, что приближаюсь к цели. «А сколько отсюда до Торнфельхолла?» — спросила я кучера. «Ровно 2 мили, сударыня, прямиком через поля». «Мое путешествие окончено», — подумала я, вышла из дилижанса, отнесла свой саквояж в контору, заплатила за проезд, дала на чай кучеру и двинулась в путь. Лучи восходящего солнца играли на золотых буквах вывески над дверью гостиницы, и я прочла герб Рочестеров. Сердце мое забилось. Я уже была на земле моего хозяина, но внезапно оно сжалось. Меня поразила мысль, а может быть, твой хозяин уехал из Англии, Если даже он в Тротвиль-холле, куда ты так спешишь? Кто еще находится там, кроме него? Его сумасшедшая жена. Следовательно, тебе там нечего делать. Тебе нельзя ни говорить с ним, ни искать его общества. Напрасно ты приехала. Лучше тебе вернуться назад, — настаивал предостерегающий голос. Расспроси о нем в гостинице. Там ты узнаешь все, что тебе нужно, и твои тревоги рассеются. Пойди спроси, у себя ли в усадьбе мистер Рочестер? Это было вполне разумное предложение, и все-таки я не могла заставить себя ему последовать. Я так боялась ответа, который повергнет меня в отчаяние. Продлить неведение значит продлить надежду, хоть еще раз увидеть этот дом, озаренный ее лучами. Передо мной была изгородь, а впереди простирались поля, по которым в утро моего бегства из Тронфельда я спешила, не видя ничего и не слыша, гонимая мстительными фуриями, преследовавшими и терзавшими меня. Не успела я сообразить, куда мне идти, как очутилась среди этих полей. Как быстро я шла! Как часто принималась бежать! Как напряженно всматривалась вдаль, ожидая увидеть хорошо знакомый мне парк! С таким радостным чувством я узнавала отдельные деревья и привычные очертания лугов и холмов. Наконец меня обступил парк своей густой чащей. Громкие крики грачей нарушали утреннюю тишину. Странный восторг овладел мною, я спешила все дальше. Еще одно поле, еще тропинка, и вот передо мной стены двора и службы. Но самого дома и рощи с гнездами грачей все еще не было видно. «Я хочу посмотреть на его с фасада», — решила я, «чтобы его гордые зубчатые башни поразили мой взор своим благородным величием, и я могла сразу же найти окно моего хозяина. Может быть, он стоит у окна, он встает рано, а может быть, гуляет по фруктовому саду или по террасе? Если бы только мне увидеть его на мгновение, ведь не такая же я сумасшедшая, чтобы броситься к нему. Не знаю, не уверена. А если я это сделаю, что тогда? Ничего ужасного». Разве это преступление, если его взор еще раз оживит мое сердце? Я начинаю бредить. Может быть, в эту минуту он смотрит на восход солнца где-то среди Пиренеев или с берега Тихого Южного моря? Я обогнула низкую ограду фруктового сада и завернула за угол. Здесь были ворота, выходившие на лужайку. Их каменные столбы увенчаны каменными шарами. Заглянув за столб, я могла свободно окинуть взглядом весь фасад дома. Я осторожно вытянула шею, желая проверить, не подняты ли шторы какой-нибудь спальни. Отсюда все было видно, как на ладони. Башни, окна, весь фасад. Быть может, пролетавшие надо мной, над моей головой вороны следили за мной во время моих наблюдений. Не знаю, что они думали. Вероятно, он и подивился моей робости и осторожности, которая внезапно сменилась безрассудной отвагой. Брошенный украдкой взгляд, и я вдруг застыла на месте. Я выбегаю из моего убежища и начинаю метаться по луговине, а потом останавливаюсь перед домом и бесстрашно вперю в него взор. Что за притворная робость вначале, могли бы они спросить, и что за дурацкая неосторожность сейчас? Разрешите мне маленькое сравнение, читатель. Влюбленный застает свою возлюбленную спящей на мшистом склоне. Ему хочется полюбоваться ею, не разбудив ее. Он крадется по траве, стараясь не шуметь. Он останавливается, ему кажется, она шевельнулась. Он отступает, ни за что на свете не хотел бы, чтобы она его увидела. Но все тихо, он опять приближается. Он склоняется над ней. Легкое покрывало накинуто на ее лицо, и он приподнимает его. С какой жадностью он смотрит на нее и вдруг цепенеет. Как он вздрогнул, как бурно сжимает в объятиях тело, которого минут назад не осмеливался коснуться пальцем. Как громко зовет ее по имени. Затем кладет на землю. Он думал, что его любимая сладко спит, а нашел ее мертвой и недвижной, как камень. Я готовилась с робкой радостью увидеть величественное здание и увидела сумрачные развалины. Нечего было прятаться за столбом и украдкой смотреть на окна, боясь, что за ними уже пробудилась жизнь. Нечего было прислушиваться, не откроются ли двери, не зазвучат ли шаги на террасе, или на усыпанных гравием дорожках. Лужайка и сад были заброшены и пустынны. Мрачно зияло отверстие подъезда. От здания, мне вспомнился мой сон, остался лишь фасад, высокая источенная огнем стена, чернеющая пустыми окнами. Ни крыши, ни башен, ни труб. Все обрушилось. Над развалинами нависло молчание. Молчание смерти, тишина в безлюдной пустыне. Неудивительно, что письма, посланные сюда, оставались без ответа. С таким же успехом можно было обращаться к каменному надгробию в церковном пределе. Почерневшие от огня и дыма камни ясно говорили о судьбе, которая постигла дом. Он погиб от пожара. Но как возник этот пожар? Что за страшную тайну хранили эти развалины? Что погибло в этой катастрофе, кроме штукатурки, мрамора и дерева? Или пострадало не только имущество, но и чья-то жизнь? А если так, то чья? Грозный вопрос. Здесь не было никого, кто мог бы на него ответить. Не было никаких следов, никаких признаков жизни. Бродя среди разрушенных стен опустошенного здания, я убедилась, что катастрофа произошла довольно давно. Зимние снега, вероятно, лежали сугробами под этими стенами. Осенние дожди хлестали в пустые окна. Мой взор невольно устремился к серой церковной башне неподалеку от ворот. И я спросила себя, не разделяет ли он с Деймером Верочестером его тесную мраморную обитель. Ответ на эти вопросы надо было получить, но это было возможно только в гостинице, и я немедленно, ни минуты отправилась туда. Хозяин гостиницы принес мне завтрак. Я попросила его закрыть дверь и присесть. Мне нужно кое о чем спросить его. Но когда он присел к моему столу, я не знала, с чего начать. С таким ужасом ждала я его ответов. Все же безотрадное зрелище, только что бывшее у меня перед глазами, до известной степени подготовило меня к печальному рассказу. Хозяин гостиницы был почтенный человек средних лет. «Вы, конечно, знаете Торнфельхолд?» — спросила я. «Да, сударыня, я там раньше жил. Разве?» «Ну, верно, не при мне», — подумала я, — «ведь я его не знаю». «Я был дворецким у покойного мистера Рочестера», — прибавил он. «У покойного? Казалось, на меня обрушилось со всей силы тот удар, которого я так боялась». «У покойного?» вырвалось у меня. «Разве он умер?» «Я говорю об отце, теперешнего владельца, мистера Эдварда», пояснил он. Ко мне вернулось дыхание. Кровь снова заструилась у меня в жилах. Я убедилась из этих слов, что мистер Эдвард, мой мистер Рочестер, да хранит его Бог, где бы он ни был, во всяком случае жив, ведь было сказано теперешнего владельца. Блаженные слова. Казалось, я могу выслушать все, что бы ни последовало за ними. Независимо ни от чего, сравнительно спокойно. Раз он не в могиле, думалось мне, у меня хватит мужества узнать, что он находится на другом конце света. «А теперь мистер Рочестер сейчас живет в Торнфельде?» Спросила я, зная наперед, какой будет ответ, но пытаясь оттянуть на миг прямой вопрос о том, где он находится. «Нет, сударыня, там никто не живет. Вы, вероятно, приезжие. Иначе вы знали бы о том, что приключилось здесь прошлым летом. Торнфельд-холл сгорел дотла. Это случилось как раз во время жатвы. Ужасное несчастье. Сколько ценного имущества погибло. Из мебели почти ничего не спасли. Пожар начался глубокой ночью. И когда пожарные прискакали из Милкоты, дом был уже весь в огне. Страшное же зрелище. Я сам все видел». «Глубокой ночью?» пробормотала я. «Да, это было всегда роковым временем для Торфельда. А причина пожара неизвестна?» — спросила я. «Были догадки, были, и они подтвердились, вне всякого сомнения, знаете ли вы», — продолжал он, придвигая свой стул ближе к столу и понижая голос, «что в доме жила одна дама, ну, сумасшедшая. Я кое-что слышал об этом». Ее держали под очень строгим надзором, многие даже не верили, что она там. Никто ее не видел. Ходили только слухи, будто такая особа живет в замке. А кто и что она, этого никто не знал. Говорили, будто мистер Эдвард привез ее из-за границы, и что будто бы она была раньше его любовницей. Но год назад случилась странная история, очень странная история. Я боялась, что услышу рассказ о самой себе, и попыталась вернуть его к основной теме. «А эта дама?» «Эта дама, сударыня», — отвечал он, — «оказалась женой мистера Рочестера. И выяснилось это самым странным образом. В замке жила молодая особа, гувернантка, которую мистер Рочестер... Ну, а пожар...» — прервала я его. «Я к нему и веду, в которую мистер Рочестер влюбился прямо-таки по уши. Слуги рассказывали, что отроду не видели ничего подобного. Хозяин ходил за ней по пятам. Они все, бывало, поглядывали за ним. Все, знаете, сударыня, служанки и охотницы до этого. И говорят, он ни души не чаял. Только он один и видел в ней какую-то красоту. Так, фитюлечка вроде девчонки. Я-то ее никогда не видел, но мне рассказывала о ней горничная Ли. Та ее хвалила. Ну, мистеру Рочестеру уже под 40, а этой гувернантке не было и 20. А знаете, когда джентльмен его возраста влюбится в такую вертушку, то иной раз кажется, что его околдовали. Так вот, он задумал жениться на ней.
Об этом вы мне расскажете в другой раз. Остановила я хозяина. А сейчас мне по некоторым причинам хотелось бы услышать подробности о пожаре. Были подозрения, что дело не обошлось без этой сумасшедшей мисс Рочестер?
Вы угадали, сударыня. Теперь известно, что как раз она, а не кто другой, подожгла дом. При ней состояла одна женщина, которая ухаживала за ней, мисс Пол. Толковая женщина и вполне надежная, только в Одессе за ней один грешок. Этим грехом страдают многие сиделки и вообще пожилые женщины. Она всегда держала при себе бутылку джина, и порой ей случалось хлебнуть лишнее. Оно и понятно. Уж больно тяжелая была у нее жизнь, но лучше бы она этим не занималась. Бывало, только мисс Пол заснет после изрядной порции джина с водой, как сумасшедшая, которая была хитра, достанет ключ из ее кармана и выходит из своей комнаты, отправляется бродить по дому и выкидывает всякие штучки, какие придут ей в голову. Говорят, она один раз чуть не сожгла своего мужа, когда он спал.